Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни» в прямом эфире, но формат немножечко поменялся, потому что я в самоизоляции нахожусь. Не на карантине, а в самоизоляции, я это подчеркиваю. А Василий Колташов у нас в гостях по телефону, в телефонных гостях, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Евгения.
Здрасте. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-8888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Почему я называю вам, уважаемые слушатели, все наши координаты? Потому что формат сохраняется. Я тоже буду принимать ваши звонки, я тоже буду зачитывать ваши смс-сообщения, поэтому пишите, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Василий, давайте с вами начнем с того, что происходит все-таки с нефтью, потому что совершенно разные данные приходят, а кто с чего начал, кто, самое главное, пострадает от этого, потому что уже говорят, что Саудовская Аравия отменила обещанные демпинговые скидки на поставки нефти, зафрахтовала там фракт супертанкера стоит 200 тысяч долларов в день, не помог даже оптовый подход, пытаясь как бы наводнить рынок дешевой нефтью, Саудовская Аравия забронировала максимальное возможное количество грузовых судов. Мы из этих сообщений понимаем, в общем-то, кто... я не знаю, все начал или подхватил, или что, или кто ведет?
Смотрите, мы понимаем только то, что рынок, возможно, уже рынок нефти выработал свой ресурс падения.
Так.
Вот это мы понимаем вот из этих сообщений, сообщений из Саудовской Аравии, из сообщений о ситуации со сланцевой добычей в США, где все плохо. Ну и вообще из сообщений, касающихся стран-производителей углеводородов, потому что дальнейшее снижение цен на нефть они, конечно, не хотят. И, в принципе, себестоимость тоже не железная, да, то есть она не резиновая, точнее, она не может там растягиваться и быть любой. И вообще надо учитывать, что сейчас вот эти имеющиеся уровни, $25 за баррель нефть марки Brent, это не те же самые $25, которые были в нулевые. Потому что я видел очень много уже сообщений таких любителей, которые говорят, а вот, значит, это $25. Посмотрите, россияне, как вы жили тогда при $25 и как теперь. Вот вам
деньги
и ответ.
Деньги были дороже. Деньги были дороже, наверное.
Конечно. Ланч в США тогда стоил $3.5-4. Так. Ну, недорогой. Да, а сейчас он недорогой за $10-12. Джинсы можно было в Нью-Йорке купить за доллар на распродаже. Понимаете, тогда, в нулевые. Поэтому это был другой доллар. Это надо учитывать. Это был другой доллар, другой курс. Все было по-другому. И сейчас, конечно, в тех старых долларах мы не на 25, мы там на десятки с лишним. Там 15, может быть, самое большее. Так. Поэтому все весьма-весьма драматично и весьма серьезно. Поэтому дальше валиться уже рынку очень и очень сложно.
Если дело принципа у кого-то, например, вопрос, значит, тогда у кого больше подушка безопасности, да.
Вторая знаменитая история последнего времени – это то, что а если бы Россия и саудиты договорились, рынок бы не упал. Если бы ОПЕК плюс, включая, конечно, такие экономики, как Россия и Саудовская Аравия, нашли бы общий язык, экспортеры такие – то, значит, они бы цены остановили. Нет, не остановили. Обвал должен был случиться. Обвал мировых цен на нефть должен был произойти. И этого обвала ждали, спекулянты ждали полтора года, два года.
Они ждали его... просто повод, что ли, произошел? Вот сейчас был повод.
Ну, повод это про коронавирус. Повод это про коронавирус, а про как бы несогласие это только небольшой толчок дополнительный и ускоритель процесса, потому что я хочу это подчеркнуть, да. Рынок упал бы все равно, но если бы добычу бы сокращали, то процесс бы растянулся на месяц-полтора. При этом американцы бы добычу не сокращали. Вспомним сегодняшнее заявление Дональда Трампа о том, что Значит, вот Россия, вот куда американский гражданин должен обратить все свои, значит, все свое недовольство, потому что вот из-за России цены на нефть валятся, а вот они не договорились с саудитами. То есть получается, американская логика такая, что Россия должна добычу сокращать, а американцы добычу сокращать не будут.
Понимаете, потому что изначально же говорилось как, что Россия, в общем-то, вышла из сделки, потому что нужно как-то разобраться с американским сланцем. И вот вопрос, разобрались с американским сланцем или нет?
Ну, вот это тоже миф, что мы специально вышли для того, чтобы обрушить американский сланец. Какой там сланец? Там рушится вся финансовая система у нас на глазах. Там фондовый рынок валится со стремительной скоростью. Понимаете, какой там
сланец? Вы зачитываете сегодняшний Bloomberg, по-моему, нет?
То есть, понимаете...
Bank of America, прошу прощения, про рецессию сегодняшнюю.
Получается, что Россия стремилась вообще, что ли, вызвать обвал мировой финансовой системы? Да подождите, а зачем тогда представители России участвовали во всех этих соседаниях после 2008 года, большой двадцатки, встречи министров финансов центральных банков, все клялись, что друг другу будут помогали, там, согласовывали. Это все зачем было?
То есть, что-то получается... Смотрите, Василий, а это было почему? Потому что любое глобальное событие, это все-таки, как представляется, цель более мелких событий. Разные игроки преследовали каждый свою цель. Кто-то говорит, нужно разобраться с американским сланцем. Кто-то говорит, нужно, в общем-то, разрушить прежние экономические связи. Третьи говорят еще что-то свое. И вот оно выросло вот в то, что выросло сейчас. Но вот Guardian, например, сегодня пишет, что нефтяные державы дерутся, пока супермаркеты помогают людям выживать. А падение цен на нефть угрожает, в принципе, повергнуть мир в коллапс. Это я уже норвежскую прессу вам зачитываю. То есть взгляды со стороны, что здесь?
Да нет, здесь смещенные акценты. Они говорят нам про нефть, забывая про свои рынки, полные мусорных бумаг.
А, вы это про еще необеспеченность один момент. Валюты. Вы про необеспеченность валюты только говорите.
Про то, что фондовый рынок... забрался так высоко, американский фондовый рынок примерно в два раза, по индексам, да, примерно в два раза выше уровня, чем в 2007 году накануне обвала. И если сравнивать с нижней точкой падения, например, по индексу Standard & Poor's 500 американских компаний ведущих, то мы увидим, что этому рынку лететь еще раза в три вниз, то есть ему еще в три раза сжиматься, чтобы быть на минимумах 2009 года, когда они с горы 2007 года скатывались там 8, 9, вот эта вот нижняя точка была 700 где-то индексов, а сейчас вот им лететь 2300, вот туда вниз еще, представляете сколько? То есть как они выросли? Как выросли пузыри?
А, пузыри выросли. То есть вы считаете, что они откатятся до какого уровня? До нуля, 0 плюс 5, я не знаю, или 0 минус 5?
Нет,
что здесь?
Это будет зависеть от того, сколько Федеральная резервная система вольет долларов в систему. Тогда, в 2008-2009 году, когда они тушили пожар пирогами и сушеными грибами, то есть долларами тушили, то тогда они влили... не до огромной суммы, потому что аудиторская проверка ФРС показала, если не ошибаюсь, 16 триллионов долларов расходов сверх вот этих мер, которые там Конгресс, за который голосовал, из-за чего все стояли на ушах, там, по-моему, 700 миллиардов было выделение в помощь финансовой системе. Это сверх всего. Угу. Понимаете? То это ФРС, там нынешний план спасения в триллион долларов, это вообще ерунда. В реальности, конечно, для того, чтобы обменять мусорные бумаги на доллары и позволить финансистам выйти с деньгами, выйти в кэш наличные, нужно вливать миллиард триллионов 7.
Вот, мы же понимаем, что здесь тоже, в общем-то, прямая взаимосвязь. Алло. Слышите меня, Василий? Да, я говорю, здесь же есть некая прямая взаимосвязь между тем, что сделает ФРС и как откликнутся другие экономики. Меня в данном случае Российская Федерация интересует, потому что так сложилось за несколько десятилетий, что, в общем-то, цены в Российской Федерации, не знаю, курс рубля, курс доллара еще, зависит, помимо всего прочего, от ключевой ставки ФРС раз и от того, будут ли американцы покупать те самые джинсы, пойдут ли они в какой-то гипермаркет на распродажу или не пойдут.
Американцы будут покупать сейчас все. То есть в Центральных Штатах уже патроны закончились. То есть они скупают все активно. И здесь есть определенное такое стихийно-рациональное поведение. То есть, если вот у нас паника, она совершенно не обоснована, там, бегать, что-то скупать, то, по сути, мы удар свой получили по курсу. То есть, обвал был быстрым, болезненным, но он, по большому счету, произошел. Я надеюсь.
Вы про 14-й говорите или про сейчас?
Нет, я говорю про 9 марта и то, что последовало за этим вот в этом 2020 году.
А уже вы считаете, что можно прям за 10, за там, почти 2 недели уже говорить о неких последствиях? Потому что некоторые приводили параллели какие? В 2014 году люди покупали по 2 телевизора, 2 холодильника и 3 стиральные машины, а сейчас люди гречку скупают. Это к вопросу о том, каков уровень дохода, как он изменился у людей, например, за 6 лет. Да. А что будет в следующий кризис?
Ну вот если взять рынок недвижимости, то панические звонки есть, а покупок панических нет. И я просто беседовал тут вот по этому вопросу с риэлторами, и вижу, что риэлторы не понимают, что происходит. Они избалованы еще 2018-2019 годом, а как бы на самом деле спрос-то не разгонится на уровне вот этой коронной истерии, на рынке недвижимости серьезно не разгонится. Поэтому... Но смотрите, Евгения, то есть как бы есть два уровня. Да. Есть уровень цен на нефть и уровень, и уровень фондового рынка. То есть есть два рынка. Рынок фондовый, бумаг, капиталов и рынок сырье, товаров, товарные рынки. И вот обвал произошел на товарном рынке. У товаров есть себестоимость.
Так.
Валиться бесконечно нефть не может. Уже Саудовская Аравия не справляется, уже американские солнцевики вылетают из игры. То есть ясно, что рынку лететь вниз сейчас очень и очень сложно. То есть это просто, как бы не получится. Да? То есть не будет этой нефти поставлено по смехотворным ценам, просто поставщики скажут нет. То есть здесь мы можем вернуться к требованию классических соглашений нефть по контракту, а не на основании каких-то колебаний рынка. А вторая часть – это фондовый рынок. Вот там падение может еще продолжаться очень серьезно. И вот тут уже действительно вступает в игру зависимость от решений ФРС и от США. Но тут вот что дело, что будут вливаться доллары, и это будет с какого-то момента возможно укреплять рубль. С какого-то момента.
Я говорю про
2020 год. Я говорю про 2020 год.
В течение года. Так.
Да, я говорю про 2020 год, потому что ситуация там довольно сложная. И, как говорят американские экономисты, большой спрос на доллары. То есть они, когда у людей горят мусорные бумаги, да, то есть когда у них они хотят выйти из фондового рынка, из бумаг, из каких-нибудь деривативов в наличность, это называется спрос. В 19 веке это называлось «гори в аду, приятель, нужно было вовремя выходить». И люди
но уже есть скандал по поводу того, да, кто представители, например, да, Сенатского комитета по разведке тоже, в общем-то, вовремя вышли, потому что предупредили. Сейчас в Штатах это большой скандал на этот счет. Но другой вопрос возникает, а как бы что делать здесь, какова реакция? И еще это что касается там внутриэкономической ситуации в России. Но другой момент, а кто должен договариваться сейчас, чтобы стабилизация случилась, если вы говорите, что порог все-таки, нижний порог, он пройден, потому что
Вот здесь, Евгения, по нефти уже возможна игра. То есть, если раньше обвала ждали, и он должен был произойти, и он отсрочился из-за теракта в Саудовской Аравии, когда иранские деятели там нефтепровод взорвали, и цены на нефть, ну, осень 2019 года, вспоминаем, они поднялись, то сейчас...
А, это атаки на Сауди-Арамко, да.
Совершенно верно. Так. И вот, а сейчас ситуация другая. Сейчас рынок уже в значительной мере упал, и теперь поставщики могут договориться. Предотвратить падение они не могли. Они могли израсходовать свой ресурс сокращения добычи и иных мер, но не остановить падение. И более того, морально его израсходовать. Такого рода моральное расходование мы наблюдали в 2015-2016 годах, в 2014-м, когда они там договаривались, и это часто не работало, рынок все равно велся, не слушался. А сейчас они смогут это использовать, и главное, чтобы они договорились об этом. Если они договорятся, то они могут потихонечку начать откатывать цену обратно вверх или просто заблокировать падение. Я полагаю, что цены на нефть будут оставаться низкими на протяжении многих месяцев. И объясню почему. Потому что мы находимся в ситуации сейчас обвала, впереди депрессия. И вот депрессия будет проходить в условиях пониженных сырьевых цен. Вообще, кризис, который мы сейчас переживаем, это продолжение кризиса 2008 года, его третья уже по счету волна. И это накладывает свой отпечаток на развитие самой этой волны и самого кризиса. И здесь дело вот в чем, что это нормальная будет депрессия, после которой начнется оживление и выход на достаточно устойчивый экономический подъем во всем мире, особенно в России.
Так.
Но,
а вот это
да. Но ага. Вторую волну кризиса Запад не переживал. В 2014 году у них все было замечательно. Когда у нас был обвал, они принимали панические капиталы, улыбались и говорили: смотрите, наш фондовый рынок растет, все прекрасно. Еще был Обама тогда. Обама обещал трансатлантическое, транстихианское партнерство. То есть был такой поток оптимизма.
Ну, то есть вы считаете, что вот этот третий кризис, вот эта третья волна, это от 2008 года, а в 2014 году, например, на Западе была передышка.
Но кризис они получат вдвойне. То есть, если мы получили удар от падения уже и как бы рынка нефти, да, и, кстати говоря, наша экономика после девальвации немножко приспособилась к новым историческим условиям, таким неомеркантильным, которые я описываю в своей книге «Капитализм, кризисов, революций», таким подзаголовком, как сменяются формационные эпохи, рождаются длинные волны, умирают реставрации и наступает неомеркантилизм. То есть у нас некоторая адаптация началась. То западные экономики оставались в целом прежними. И даже то, что Трамп там пытался сделать, ему, в общем-то, не дали сделать. Он не смог развернуть Америку к такому масштабному импортозамещению, реиндустриализации, возрождению производства. Ну, не дали ему.
Если может, мало времени прошло?
Позднее,
пока что.
Да куда мало-то времени? Если бы у него не было просто рычагов, у него не хватило рычагов. Он говорил про то, что нужен слабый доллар. Он получит слабый доллар через какое-то время.
Василий, но здесь другой момент. Ведь поговаривают всерьез о разрушении вот этой глобализационной системы и глобализационного мира. Как итога нефтяного и коронавирусного вот этого кризиса. Все закрываются друг от дружки. Например, это яркий пример Европейский Союз, который в период благополучия, Шенгенская зона, открытые границы, единая валюта, ну это еврозона, немножечко другое. Все-таки, а как что, сразу идеи гуманизма, они нивелируются, потому что каждый сам за себя. И именно поэтому, говорят о неком разрушении глобального мира.
Ну, гуманизм переводится на карантин, как известно, да, в Евросоюзе запросто.
Так.
Но давайте вот что, я закончу мысль про то, что они получат кризис в двойном объеме, да, то есть и кризис и из-за обрушения собственного фондового рынка, и из-за разрыва этих пузырей, которые не разорвались тогда во вторую волну кризиса, их удалось удержать, спасти, сберечь, и это будет создавать самые большие отрицательные последствия на Западе. И, кстати говоря, паника по поводу коронавируса напрямую связана с уровнем финансиализации экономики. Вот если американская экономика, она очень развитая, да, вот как в плане финансового сектора, биржевой торговли, то там и паника большая. И паника большая. Италию здесь исключим, там особый род европейской мести Италии, вместе за бюджетный мятеж в прошлом году, за отказ проводить политику жесткой экономии, увольняя, в частности, тех же самых врачей, которые сейчас нужны, по требованию Еврокомиссии. Вот. Ну, а что касается глобализации? Глобализация, конечно, мертвая. Глобализации никакой нет. И чтобы понять, когда она умерла, надо вернуться в 2014 год. Потому что в 2013-2014 год, когда началась вторая волна кризиса, и она ударила по БРИКС, не только по нам, по Бразилии уже в 2013 году ударило. Запад пришел кому-то на помощь? Вот какая-то была помощь оказана, как-то они сосредоточились и стали спасать, помогать, протянули руку помощи. Ну, вот эти вот старые центры капитализма в лице Соединенных Штатов, Японии, Евросоюза.
Нет, но глобализация же не подразумевает вообще единого поля. Глобализация огромный конгломерат.
Подождите, а был 2008-2009 год, когда большая двадцатка впервые нормально заработала. И тогда американцы сказали: ладно, прощаем России разгром Грузии. Ладно, главное, чтобы все страны сейчас соединились и проводили общую политику, денежную политику. Не было протекционизма, не было девальваций. Вот в этом ключе они говорили.
Все были готовы. Все были готовы. А сейчас,
сейчас человечество тип отношений умер. Потому что Соединенные Штаты, сперва взяв эту помощь, на следующем этапе взяли и нанесли удар. Взяли, нанесли удар, они сказали, а теперь вам санкции. Бразилия, а теперь тебе государственный переворот. А, Китай, у тебя обваливается фондовый рынок, 2015 год. Это твои проблемы, это ваши проблемы. То есть они стали вести, они перешли к другому типу политику, на политике нажим, давление. Они сказали, хорошо, у вас проблемы, мы усиливаем на вас политический нажим, мы взломаем ваши системы политические, отодвинем ваши бюрократии и будем использовать ваши ресурсы для решения собственных проблем. Вот эта доктрина пришла на смену. На смену вашингтонскому консенсусу как типу отношений, который, конечно, никогда не был ни искренним, ни консенсусом настоящим, но все-таки это совершенно другой тип поведения американской бюрократии.
Вы сейчас
бюрократии.
Тоже подсвечиваете, Василий, вы тоже сейчас подсвечиваете немножечко с одной стороны, как бы со стороны Соединенных Штатов Америки, как, в общем-то, главного субъекта на планете Земля. Но в данном случае...
Нет, они сами убили глобализацию. Сейчас никто не будет им помогать, не будет поддерживать доллар специально. Все, идет отказ от доллара в Евразии. Да, у них есть Латинская Америка, они там несколько переворотов произвели...
Мне кажется, некоторые государства Латинской Америки готовы с вами поспорить, потому что там, как вспомнить, там перевороты происходят регулярно, по-моему, начиная века с 18-го.
Ну,
примерно.
Латинская Америка находится, нет, не с 18 века, она находится в определенном негативном цикле с момента распада Великой Колумбии. То есть у латиноамериканцев, у боливарианцев, у них был проект. Суть проекта, что бывшие испанские колонии должны создать единый рынок, единое государство, развиваться сообща, потому что иначе они станут добычей Соединенных Штатов. Я почти цитирую Боливара, Симона Боливара. Ну, или англичане поведут себя не очень хорошо, как они себя повели. Они тогда забрали фактически контроль, поддержали диктаторов, поддержали распад этого единого государства постколониального на нынешние государства. И с этого момента вот эти вот циклы, которые описывает Габриэль Гарсия Маркес в книге «Сто лет одиночества», ну, в таких вот личных историях, они продолжаются. То побеждают одни, то другие, то либералы, то консерваторы, то, ну, либералы там в 19 веке прогрессивные были, потом то левые, то правые, проамериканские. И вот теперь
бурная
новый
жизнь.
Цикл правых. Да, бурная политическая жизнь на том же самом месте.
А только в чем проблема-то?
А проблема в том, что другие страны развиваются. И за тот же период Германия вышла там на позиции одной из ведущих индустриальных стран мира.
Так это же получается обманчивая теория, что все примерно ровно должны развиваться. Так не получится, потому что
нет,
они буксуют.
То, что у других превращается в движение, у них превращается как бы в циклы с порывами и обрывами. Вот в чем проблема Латинской Америки. Там посыпались эти левые правительства, которые были в нулевые и в начале кризиса, и не справились с кризисом, обнаружился кризис этих самих правительств, и американцы их скинули, кроме Венесуэлы.
Василий, тут, слушатели сейчас, вот, несколько сообщений, а то мы как-то с вами увлеклись и забыли про сообщения. Шершень говорит, сколько лет нам рассказывают фантазии и сказки про то, что американская экономика в штопоре, крах доллара неизбежен.
Так, я никогда этого не рассказывал, если посмотрите мои высказывания.
Рассказывали, пожалуйста.
Так. Я всем говорил, что надо сидеть в долларах, там, особенно когда по 61 было, это момент покупать доллары, потому что когда рынки просядут, вы из них выйдете. Сейчас момент выхода. А в 2014 году я тоже не был среди тех, кто говорил, что надо покупать рубли, и рубль будет стоять как скала. Я говорил, что будет обвал, ребята, приготовьтесь. И обвал потом был и в начале 2016 года. И опять моя позиция была такая, что вот обвал.
Смотрите, а Виталик говорит, что как это отказ от доллара в Евразии? Кажется, это анекдотом. И несколько же, насколько США от этого пострадала и на что Евразия перешла? На рубль, который кошмарит от любого шороха цен на нефтяном рынке. Мы помним, когда Россия вложилась в юань и потеряла там достаточно много миллиардов.
Я не понимаю, зачем вкладывались в юань, я вообще этого не понимаю. Я считаю, что, конечно, наращивание золотых резервов было правильным, физического золота, монетарного золота.
Так.
Это правильно. А что касается юаня, это просто, Это поиски авантюра, решений. Это политическая авантюра, никак не обоснованная. Кто это принимал решение, я не знаю и знать не хочу, потому что решение было глупейшее. С самого начала было понятно, что юань вкладываться нельзя. Что Василий... нужно вкладываться, создавать некий другой тип торговых отношений на основе расчетов, на основе золота и включать туда Китай, а не поддерживать юань.
Давайте после новостей продолжим. Меня тут предупреждают, что уже новостник пришел в студию. Василий Колташов с нами на связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Вернемся через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами в прямом эфире продолжаем. Василий Колташов на связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, вы здесь?
Да, здесь. Здравствуйте еще раз.
Прекрасно. Здравствуйте еще раз. А мы с вами остановились на том, что все-таки непонятно было, зачем Российская Федерация вкладывается в юань. Непонятно тоже по поводу того, что говорят про крах доллара. Но все-таки, а что нас дальше ждет? Вот мы переживаем волны кризиса. И каждый раз мы думаем, а что дальше? Потом вроде бы человек имеет такое свойство, ну, как-то смиряться с действительностью. Но по факту мы действительно наблюдаем некий глобальный слом, что ли, привычного хода жизни, или как?
Ну, к концу года мир будет выглядеть совершенно иначе. И отношения в мире будут совершенно другие. То есть уйдут вот эти представления, многие представления о свободной торговле, частично будут ограничены перемещения, и в том числе из-за последствий коронавируса формально. Разрушатся многие типы даже, ну, восприятия возможного поведения рыночного. Например, Италия может... Да. Поддерживать антироссийские санкции, но получать помощь из России, получать российских туристов или другая страна. И это кажется нормальным. И при этом ее патентное право, признается право на, как бы, на выданные патенты в ней, признаются какие-то вот еще иные нормы. То есть действует соглашение. Это все будет сильно ограничено, сильно изменено под влиянием кризиса, потому что уходит мир свободной торговли, уходит мир, когда верили в то, что политика, она, ну, как бы отдельно от экономики. Вот приходит именно политическая экономия, и приходит торговля, основанная на большем учете национальных интересов, интересов собственных производителей. И это касается, будет касаться и туризма тоже. Поэтому мир изменится очень серьезно. И эти перемены, они... Нужно понимать, да, вот, что они происходят не сами по себе, да, что это перемены, вызванные большим экономическим кризисом. А кризис, он не просто по размеру большой и продолжается 12 лет со множеством всяких волн и неприятностей для нас. Но такие кризисы сменяют длительные периоды развития. И впереди нас ждет примерно 25 лет экономического роста, новая волна по Кондратьеву, повышательная волна с повышенной динамикой, с активным строительством. Я думаю, в России будут очень много строить и жилья, и инфраструктуры, и развивать общественный транспорт, и коммуникациями займутся.
А деньги-то на это есть, самое главное? Потому что сейчас деньги получается...
Найдут на это деньги, будут искать, потому что если вы не найдете на это деньги, вы не получите экономический рост. Потому что если
есть несколько... Это же... Да. Но это естественная история. Но есть просто, я почему вас подвожу плавно к тому, а есть ли деньги или денег нет, потому что правительство приступает к пересмотру бюджета из-за низких цен на нефть. Минфин уже поручен до 26 марта все это подготовить. Источники ведомостей, а ведомости вот опубликовали эту заметку сегодня, говорят, один чиновник говорит, что речь идет не о секвестре бюджета, а о перераспределении расходов внутри бюджета, другой говорит, что о секвестре, третий говорит еще что-то. Мы сегодня говорили с экономистом, и она предположила, что вот как раз сейчас важно в краткосрочной перспективе взять денег из ФНБ и, что называется, влить их туда, в те отрасли, которые наибольше пострадали. Вопрос, кто встанет в эту очередь, кто первый, кто к себе привлечет больше внимания. А дальше-то что? Оставшиеся деньги куда? В экономику?
Ну, смотрите, здесь по порядку, да? Значит, вот сейчас мы находимся все еще в фазе обвала, в фазе непосредственного кризиса. А как только этот обвал завершится, это будет понятно по уровням цен на нефть, по фондовому рынку, период овала завершится, только тогда что-то куда-то вливать, это будет эффективно. Поэтому, когда вот мне приписали приписывание краха Пакс Американо и краха Америки, и доллара, и я хочу сказать, что в том и проблема сейчас Соединенных Штатов, что они на этой стадии будут вынуждены вливать огромные средства. Не переждать, не дать, как положено, кризису поработать, а мешать ему работать. Потому что это не спрос никакой на деньги, когда спекулянты и финансисты не могут выскочить из мусорных, по сути, бумаг, из стремительно обесценивающихся, переоцененных бумаг. А это наказание, которое рынок для них приготовил. Это наказание, они должны его принять. Это наказание нельзя обменивать на деньги. В российской экономике мы тоже своего рода наказание получим, потому что этот обвал, он довольно сильно отразится на сфере торговли, на сфере производства.
Компания просто обанкротится.
Множество компаний уйдет с рынка. Множество рабочих мест будет закрыто на стадии обвала и даже на стадии депрессии. Но как бы этот переход к этой депрессии, он неминуем. И вот сейчас задача правительства состоит не в том, чтобы там спасти экономику, да, вот как это абстрактно красиво звучит, а в том, чтобы смягчить
спасти
обвал.
Компании.
Смягчить обвал. Естественно, они будут спасать крупные компании. Это никаких сомнений даже не вызывает. Смягчить обвал. Вот американцы не пытаются смягчить обвал, они пытаются удовлетворить спрос на деньги, то есть
остановить кризис.
Это совершенно разные вещи. Наш кризис остановить уже невозможно. Извините, $25 за баррель – это уже факт. Тут уже что ты остановишь? Ну, уже не остановишь. Теперь нужно жить при этих условиях. Условиях каких? Что сырье подешевело, что продовольствие подешевело на мировом рынке. Это одна из причин, кстати, почему цены так сильно у нас не подскочат в результате вот этих вот всех событий с рублем.
А у нас же как бывает? Дорогая нефть, дорогой бензин. Дешевая нефть, дешевая, дорогой бензин.
А вот здесь спрос будет угнетенный еще. Внутри экономики в России тоже кризис созрел. В 2019 году мы замедлялись. В 2019 году рынок недвижимости выдыхался, продажи выдыхались после бума 2018 года. У нас все были внутренние условия, у нас собственное внутреннее перепроизводство. Поэтому, когда у нас там некоторые люди паникуют, бегут в магазин, то их поведение я бы назвал экономическим патриотизмом, потому что они покупают продукты, которые имеются в избытке, и это продукты российского производства. Крупы, макароны, сахар, мясо птицы, то есть по всем этим направлениям перепроизводство, избыток всего. И они это все сметают. Поэтому тут есть определенный патриотизм, хотя они не знают о нем ничего.
А может быть, все-таки люди скупают просто потому, что кто-то нагнетает панику, кто-то много видели сообщений, что вот в Европе там скупают средства гигиены. Там, правда, не гречневую кашу еще скупают, почему-то у нас гречневую кашу, а что-то еще. Гречневую крупу, прошу прощения. Вот, да. То есть непонятно. Вот смотрите, мы с вами начали с того, что 6 лет прошло, и что мы видим? В 2014 году скупали бытовую технику, автомобили, а кому-то повезло, и квартиры, например. А сейчас все бегут в продовольственные магазины. Понимаете, в чем дело? Но при этом есть антисептики, которые стоили 50 рублей, стоят 400 рублей.
Нет, ноутбуки тоже раскупили. Китайские ноутбуки раскупили, и даже персональный компьютер спрос, насколько я знаю, повысился, потому что перевели многих на надобную работу из офиса.
Просто нужно понимать сейчас тогда, а что нас ждет вот в краткосрочной тогда перспективе? Что, все закупятся гречкой, а следующий кризис какой-нибудь, как вы говорили, депрессия будет?
Подождите,
что там, мы выстроимся с карточками за продуктами или что?
Нет, не с карточками, продукты будут, нужны деньги, нужны рублевые резервы. Нужно сейчас не гречку запасать, а запасать деньги. И иметь резервы денежные, чтобы пережить много месяцев очень непростой экономической ситуации, когда самым ценным ресурсом будут деньги. Вот почему ФРС говорит о том, что спрос на деньги? Потому что в условиях, когда падают рынки, самое ценное – это деньги. И спекулянты это знают, они пытаются выскочить в деньги и в деньгах сидеть, в долларах. Да, в нашем случае в рублях. Потому что, я полагаю, что...
А кто в рублях-то готов сидеть? Мне кажется, сейчас у кого есть доллары, они сидят в долларах.
Нет, у кого были доллары, они их продали и продают. Это, понимаете, доллары покупали по 60, продавали по ну, там, от 67 до 80, да, в разные точки выскакивали люди, и это поведение такое, как вам сказать,
а
да,
рубли разумное. Есть у людей? Вот рубли у людей есть?
Вот, просто... вот это проблема, что надо их иметь. Надо сейчас взять. Не сбрасывать последние деньги на гречку, там, тушенку, туалетную бумагу до потолка запасать, а нужно создавать какую-то подушку безопасности и вообще действовать в этом ключе, держать эти деньги в резерве в каком-то, да, и понимать, что будет новые поступления могут быть меньше. И уже понятно, что они будут меньше, потому что, ну, если какие-то рабочие места и не закрываются, то по ним уменьшается оплата, премии срезаются, люди переводятся на как бы карантинное сидение дома. Это все связано, конечно, с коронавирусом, но это все и связано прежде всего с кризисом в экономике. То есть тут как совпадает кризис и вирус.
Но как-то получается, что, например, та же самая Китайская Народная Республика или Соединенные Штаты, они так или иначе работали на рост потребительского спроса. А у нас, в общем-то, есть центральный банк, который говорит, лишь бы не было инфляции. В общем-то, вспоминая 90-е годы, многие действительно боятся инфляции. Но здесь тогда вопрос возникает, как нельзя сделать, нельзя не сделать? Или все-таки что-то нужно сделать, но нам нужно готовиться к тому, что денег нет, надо держаться. А потом они появятся.
Значит, денег будет меньше. Значит, по поводу Китая. Китай, да, Китай работал на стимулирование внутреннего спроса. И вот к январю-февралю этого года он доработался. Что у них 20% падения розничных продаж, что у них 13,5% снижения промышленного производства. Это все в отношении к январю-февралю 2019 года. И, по сути, если даже не считать, что эта статистика занижена по китайской традиции, там полномасштабный кризис перепроизводства. Вот что там обнаружилось. И кризис начался с Китая. И вот когда вот это обнаружилось, тогда рынок нефти пошел вниз, и вообще все рынки пошли вниз, а с ними пошли вниз и фондовые рынки.
Так,
особенно,
но получается...
американские и британские.
Вот, а здесь тогда получается, знаете, Василий, мне неожиданно в голову пришла пирамида Маслоу. Вот эти самые, да. самые нижние, самые широкие уровни. А получается, кризис перепроизводства – это потому, что мы как бы прошли вот эти вот
не
первые ступени.
Купить.
Базовое чувство безопасности – это кровь, еда, что там еще? Одежда в больших количествах. А дальше мы переступить не можем. Так что ли?
Ну, кризис перепроизводства – потому что товарное предложение возросло, а денежные возможности населения оказались недостаточными. В нашем случае, надо сказать, что Центральный банк, ведь он снижал ключевую ставку на протяжении ряда лет. И даже сейчас, в ответ на обвал курса рубля, он ставку не поднял. Это тоже очень надо подумать, почему они это сделали. Это интересный шаг, по-своему. И почему они так себя вели? Они стимулировали действительно спрос. И Набиуллина доказывала, что можно еще стимулировать. Но на самом деле мы уже видим, что уже не можно. Уже это, как бы даже они ставку не поднимают для того, чтобы просто не добить ипотечника. Потому что и так сейчас кто будет брать ипотечные кредиты в такой обстановке? Меньше, гораздо меньше людей, чем в более спокойной ситуации 2019 года. Или уж совсем спокойной ситуации экономического оживления 2018 года. Или даже 2017 года. Конечно, меньше. Конечно, сейчас люди будут остерегаться кредитов. Это тоже правильное поведение, постараться не влазить в кредиты. Но задача властей, вот после того, как это падение завершится, сделать так, чтобы мы начали выходить из депрессии. Вот это принципиально важно, чтобы наша экономика вышла в оживление, в экономическое оживление.
Так, ну за счет чего?
И потом перешла к росту. И вот здесь как раз нужно будет тратить деньги. То есть, если на текущей стадии Центральный банк и правительство будут зажимать расходы, в частности, секвестируя бюджет, зажимая расходы, зажимая денежную массу, уменьшая ее для того, чтобы, ну, для того, чтобы не было дальнейшего падения курса рубля и всех негативных последствий с этим связанных. Ну, и инфляции, по сути, новое усиление инфляции. То на следующем этапе нужно будет вливать деньги в экономику, вливать деньги в реальный сектор и вливать деньги в спрос. То есть нужно будет, на мой взгляд, повысить оплату труда бюджетников в регионах. Ну, немножко, не немножко повысить, а вывести их в состояние нищеты и перевести на состояние людей, которые могут покупать жилье. Перезапускать там рынок жилья, то есть запускать программу реновации. В частности, используя, конечно, и денежную эмиссию для этого, и резервы. валютные резервы, в частности. Вот сейчас Центральный банк будет валюту продавать и продает, может быть, даже уже в каких-то объемах. А это позволит ему накопить рублевую массу, которую он будет держать в кубышке. А эту кубышку можно потом забрать и сказать, а теперь надо эти деньги влить в экономику и запустить ее.
Так многие же говорили, что, в общем-то, и тот ФНБ, который был накоплен, тоже бы хорошо пустить. По-моему, мы даже с вами тоже на эту тему разговаривали. А теперь получается, что мы сейчас это, значит, какие-то компании спасем, а потом вдруг скажем, давайте вливать деньги. Но в то же время сказали, да, должны строить, но при этом у людей нет денег, например, на ипотеку. Да, связываться с кредитами они не хотят. 514-й тут наш слушатель добавляет, что в Штатах $1 триллион пустили для поддержки населения. А у нас что? Игорь спрашивает. Это к вопросу, например, поведения ряда европейских стран и Соединенных Штатов по поводу того, что люди там в изоляции, им там кому-то по 1000 евро, кому-то по 3000 долларов в качестве поддержки.
Ну, мне кажется, что все-таки в Америке по 1000 долларов это никакая, конечно, не поддержка, то есть американцу с
нет, там 3000 долларов. Там
3000 долларов.
Да, 3000 долларов. 1000 евро это в Европе.
Это в сумме там получается где-то 1 100 000 000 000, если я не ошибаюсь, они рассчитывают выделить населению, вот, суммарно вот в этом уложиться в эти пределы. И мне кажется, это в значительной мере прикрытие того, чтобы прикрытие выделения гораздо больших средств фондовому рынку, потому что вот кого будет спасать, это не рядового американца, а фондовый рынок. И когда денежный навес, который образуется на фондовом рынке, он опустится на реальный мир и изменит там цены, то это позволит сказать, что вот смотрите, вот мы лишние деньги давали вам, американцы, а это вот из-за вас. Ведь ФРС не будет специально рассказывать, сколько, куда они потратили. Ведь тогда, вот после 2009 года, где-то 2011 год, 2012, потребовался специальный, единственный в истории ФРС аудит. Проверка единственная, она больше их не было, которая показала эти колоссальные серые расходы. Поэтому это непрозрачная организация.
Но подождите, мы же говорим,
что касается нам нас. Нужны рабочие места. Нам нужно, чтобы государство создало больше хороших рабочих мест. Эти рабочие места нам для перезапуска экономики особенно нужны в системе образования, здравоохранения и ухода за детьми. Ну, детские сады, я имею в виду, ясли, про которые столько говорил президент. Вот туда, вот там. И нужно платить там больше. Учительница, которая получает 20 тысяч на две ставки в регионе, в европейской части России. Это позор. Просто позор.
Вы же слышали заявление про средний класс?
Я слышал заявление про средний класс, и я комментировал это заявление на ОТР, я был на телевидении, да, комментировал. Это, конечно, понимаете, средний класс, как что-то среднее, да, как кто хочет, так средний и меряет. Это одно. А другое дело, как нам выходить из кризиса? Выходить из кризиса вот так. Нужно, чтобы люди могли больше покупать. Но тут возникает вот такая проблема. Больше импорта или больше отечественных товаров? Потому что если больше импорта, то это давление на рубль, который и так находится под давлением из-за обвала мировых цен на нефть. И здесь ответ только один. Надо, чтобы люди прежде всего улучшили свои жилищные условия. И чтобы строительство до последнего гвоздя осуществлялось из российских материалов и постепенно с использованием российской техники, комплектующих всего производимого в России. То есть необходим вот такой вот протекционистский разворот. И может быть, государство даже не живыми деньгами всем и везде давало, но каким-то образом начислило бы людям квадратными метрами, дало бы им возможность улучшить свои жилищные условия.
Мы переходим к миновой торговле.
Нет, я не говорю о миновой торговле. Я говорю просто о том, как начинать. Потому что дальше этот вопрос снимется неизбежно по мере перехода мировой экономики к оживлению роста. Но мировой не все зоны, не все выйдут, я думаю. Очень тяжело будет в Японии, в США, в Великобритании, в Европе. Им будет тяжелее выбираться, потому что
вы же понимаете, Василий, мы можем постоянно, да, мы же постоянно готовы сравниваем, а вот у них будет хуже. А вот получается, нам должно быть лучше, потому что там будет хуже. Нам же важно, что вот у нас. Нам же это действительно важно. Потому что вот Михаил, например, говорит, я уверен, что мы пройдем это трудное время без особых потерь. У нас есть время произвести необходимое количество тестов, тепловизоров, каких-то термометров, масок. В данном случае он про коронавирус говорит. И если еще мы правильно простимулируем бизнес и потребительский спрос, все будет хорошо. Но вопрос, какой бизнес мы простимулируем? И можем ли мы простимулировать бизнес ценой зажимания доходов просто, ну, у нас с вами, грубо говоря, потому что мы должны спасти какое-то государствообразующее предприятие все вместе?
Евгения, я хочу вспомнить, как начиналась Великая депрессия в США, потому что сейчас очень много вспоминают Великую депрессию, про другие кризисы народ просто не знает, их было много интересных, таких же страшных. Так вот, президент США Герберт Гувер собрал на совещание представителей крупного бизнеса и попросил всех написать на бумажках, кому сколько нужно денег. И попросил, ну не надо это слово, кризис, неприятно, ну, звучит нехорошо, просто напишите, кому сколько нужно денег. Они написали довольно крупные суммы. Через несколько месяцев выяснилось, что мало написали, надо еще. Понимаете, вот такого рода антикризисная политика и привела к Великой депрессии в США. К массовой безработице, к голоду, от которого умерло несколько миллионов американцев. Просто, ну, фантастической, жуткой ситуации. Вот это то, чего делать ни в коем случае нельзя. Нельзя просто давать деньги. Почему я так подробно говорил про фондовый рынок и про спекулянтов, что это неправильно, что ФРС дает им деньги. Это неправильно, когда российское государство говорит, ой, у Роснефти-то проблемы какие. Давайте-ка мы им выделим еще денег. Нет, не выделим еще денег. А создадим проект по переработке нефти дополнительный, чтобы больше перерабатывать, чтобы не отдавать прибыль от переработки российского сырья. Вот какие должны быть программы. И создание там рабочих мест. Это как минимум, вот так. Как минимум. Плюс
так у нас было 5 лет, я говорил. Помните, импортозамещение когда началось? В 2014 году. А Юра Каменков говорит, США легче всего будет выбираться, диверсифицированная экономика. Много точек роста.
Когда отправили в отставку? Его кабинет, да. А когда у Люкаева посадили?
Так, и что?
Все это как-то с импортозамещением, все как-то это все шло не очень. А понимаете, в чем дело? У нас импортозамещение-то объявили, но модель была вот какая, что мы будем импортозамещаться, с одной стороны, немножко, помаленечку, а одновременно с этим мы будем расширять линейку экспорта, и вот насчет того, что мы будем увеличивать экспорт, делать его более сложным, и то, что мы заместили, например, мясо птицы поставлять теперь будем там к Сауди, там еще кому-то, мы выправимся и вырастем. И эта модель работала и помогала экономическому оживлению в России. То есть нельзя сказать, что у нас экономическое оживление было вне политики импортозамещения и политики расширения линейки экспортируемых товаров и улучшение инфраструктуры под это, транспортной. Нет, это все было вместе, это работало. Просто этого мало. То, что было сделано, этого очень и очень мало для текущей обстановки. Сейчас нужны другие, более радикальные действия, радикальные проекты. В частности, нужна, может быть, общенациональная сеть высокоскоростных железных дорог. Вот ее нужно создать.
Это я сразу вспоминаю, сколько проекту Москва-Казань? По-моему, много лет. То есть мы созерцаем проекты, понимаете, в чем дело, Василий?
Да, этот проект, мы там, знаете, какая была проблема с проектом? А украдут. Понимаете, вот я, ну, слышал такие мнения, что, ну, вот начнем строить, а все деньги украдут. И вот здесь запустим какой-нибудь общенациональный крупный проект, украдут. Лучше мы что-то одно строить, там, Зенит, Ариэлу, Сочи, там меньше украдут. Вот это была логика. А она должна измениться. Должно стать невозможно украсть. Вот так, как крали совершенно спокойно прежде. Вот это тоже очень, очень важный поворот. Потому что те, кто могут украсть, они должны здесь понимать, что нельзя. И, наконец, при всех экономических мерах, надо сказать, и мерах нравственных. У нас господствовали такие, ну, либеральные ценности, суть которых человек-человеку волк, и каждый сам обогащается как может. Соответственно, если ты чиновник и ты не воруешь, почему ты не воруешь, да? Странное поведение. Потом появилось слово «коррупция», которым стали говорить, использовать так. Отношения людей, которые, от которых, в общем-то, государство не хотело бы, чтобы они воровали, а они воруют. Понимаете, вот это коррупционер. Никто не поставил вопрос о том, а почему люди, в принципе, должны вести себя порядочно на своих рабочих местах, на каждом месте, на каждом посту, в том числе на посту чиновника, или даже на месте руководителя компании, выполняющей подряд.
Василий, но вы идиллическую, в общем-то, картину
представляете. Нет, я говорю про пропагандистские акценты. Про то, когда вы показываете акцент. Обществу,
главное, что чтобы на подрядок Вторую мировую мы выиграли на подрядок благодаря, за пропаганду.
Ну, да, дайте алло. Сказать, а?
Да-да-да.
Что-то, когда показывают обществу, что мы даже Вторую мировую войну выиграли случайно, вопреки подлецам, коррупционерам, комиссарам, да, то вы не можете ожидать от общества, которое вы так вот негативно воспитываете, порядочных поступков. И не можете требовать от чиновника, чтобы он там действительно думал, боже мой, ведь это же моя страна, надо ведь, наверное, построить эти высокоскоростные железные дороги, чтобы у него первая мысль была не о том, что как, а как здесь украсть, а немножко другая мысль. Для этого необходимо по-другому воспитывать все общество. И это тоже часть антикризисной политики. Поэтому мой прогноз, что на 9 мая чехол с мавзолея снимут. И, может быть, на него поднимутся важные государственные лица, руководители партий и правительства. Я не исключаю. Я думаю, что этот юбилей будет... И эти вот символические тонкие сигналы вниз, они будут, скорее всего, посылаться. Потому что в них есть экономическая потребность, что вы не можете реализовывать крупномасштабные проекты и в то же время рассказывать, что каждый сам за себя воруй, если можешь.
Василий, уже не могу больше с вами разговаривать. В смысле, я могу, конечно, но мне не разрешают, потому что новости дальше. Спасибо вам большое. Василий Колташев был с нами на связи, руководитель Центра политэкономических исследований Институт нового общества.